Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
Добрый вечер. Владимир Рыжков, Сергей Бунтман сегодня ведут эту программу.
Добрый вечер.
Да, у нас в гостях Александр Бузгалин, профессор МГУ. И как точно называется?
И я добавлю, координатор общественного движения
«Альтернатива». Вот я «Альтернатива»
Добрый
помню,
вечер,
а должность
спасибо за приглашение.
Не помню. Да. Мы сегодня будем говорить о том, какие все-таки нам уроки в начале 21 века дает само такое явление, как Октябрьская революция, как революция, произошедшая в России. Научились ли мы чему-нибудь? Какова социальная ситуация у нас и, ну, по сравнению с миром тоже мы будем говорить сейчас, и какими последствиями это чревато. Но давайте пока мы вспомним, вот все-таки, что такое революция, и Тихон Дзитко и Евгений Бунтман поработали на это.
Все факты известны. Февральская революция, временное правительство, апрельские тезисы Ленина, диктатура пролетариата, штурм Зимнего дворца. Перечисление некоторых событий 1917 года вовсе не обязательно. Все это знают с детства. Что хотели и что получили. Строили рай, а на деле получилось 70 лет рабства и истребления своих же граждан. Даже те, кто сперва приветствовал революцию, особенно представители интеллигенции, довольно быстро в ней разочаровались. Так, например, было с Пастернаком. Страну покинули лучшие умы. Те, кто не уехал в эмиграцию, были репрессированы или убиты. В результате, к началу Великой Отечественной войны в армии не хватало грамотных офицеров. Откуда же им было появиться, если советская власть даже своих идейных называла врагами народа и отправляла в застенки? Октябрьская революция, в советских фильмах «Великое восстание», «Штурм Зимнего дворца», едва ли не осада средневековой крепости. На самом деле это была неорганизованная, странная толпа матросов и солдат, без сопротивления захвативших дворец. Появление советской власти было превращено в красивый миф. Так и сам Советский Союз был мифом. С полос газет и экранов смотрели улыбающиеся дети, родители которых строили социалистический рай. В реальности все было совсем не так.
Да, так не так это было. Ну вот, давайте мы теперь... Еще начнем. Все-таки
давайте мы начнем.
Усвоили мы уроки, да?
Мы начнем вот с чего.
У нас книжечку присылай,
да, пожалуйста. Я хочу поставить книжечку. У нас эта неделя была необычная. Впервые за год выхода нашей программы мы не стали ставить голосование по
перешли
темам.
Перешли к диктатуре.
Да, перешли в свете послания спасибо. Медведева. Мы перешли, так сказать, к укреплению, значит, демократии в нашей стране. Вот. И сразу определили тему, потому что на этой неделе 7 ноября, это была позавчера дата, и мы отталкиваемся от этой даты, от этой книги, которую я хочу показать. Она называется «Октябрь 17-го. Вызовы для 21 века». То есть совпадает полностью с темой нашей сегодняшней программы.
Да.
И это мы успели с Сергеем Бунтманом ее полистать перед началом программы. Это
ты больше, чем я, и не узнал.
Это, очень серьезный сборник наших историков, наших политологов, наших экономистов отечественных, и не только отечественных, в том числе и зарубежных, как раз посвященных анализу уроков октября 17-го года и для нашей страны, и для всего мира. И я вот еще раз хочу эту книгу представить. А руководитель, я так понимаю, или один из руководителей авторского коллектива, собравшего этот сборник статей, как раз Александр Владимирович Бузгалин, у нас сегодня в студии. И будем мы говорить о социальном вопросе в современной России и об уроках октября. Естественно, прежде всего для нашей страны, прежде всего сегодня, потому что наша программа всегда отталкивается от какой-то важной исторической даты, но все-таки говорим мы о сегодняшнем дне.
Спасибо за возможность принять участие в таком очень важном разговоре и чрезвычайно актуальном разговоре, хотя отстоит оно от нас на 91 год. Я хотел уточнить, эту книгу непосредственно делал мой хороший друг Андрей Сорокин, но я к этому тоже приложил немало усилий, как и остальные члены авторского коллектива. Мы все делаем вместе. Это группа ученых, которые действительно стоят на позициях критического, творческого, современного социализма. Очень разные авторы, очень по-разному относящиеся к тому, что произошло у нас, но в целом считающие это событие все-таки великим. Я позволю себе два слова все-таки по поводу той заставки, которая только что была, потому что оставить это без комментариев сложно. Действительно, многие из интеллигентов изменили свою позицию, и красивые слова Пастернака о том, что революция была началом гениальности, которая поглотила весь наш мир, которая была разлита кругом и проникала в атмосферу исторического канона. Это буквально цитата, я специально ее выписал. Потом он много чего другого говорил, много чего писал, и восхваляя вождей, и еще что-то делая. Но были и другие свидетельства, одно из которых я тоже хочу привести. Оно как раз говорит о том, что происходило тогда, что получилось потом, и о чем мы сейчас можем думать. Есть такой замечательный человек, Георгий Померанц. Известный диссидент, гуманист. Да, его трудно заподозрить в симпатиях кровавому сталинскому террору и какому-нибудь радикальному социализму. Вот что он написал в своей книге «Сны земли», изданной в Париже в 1984 году в эмиграции. «Существует огромная разница между революционным сочетанием энтузиазма с террором и сталинским сочетанием террора с халуйством и лагерным рабством как особым способом производства. Революция не была бы революцией без господства энтузиазма, романтики, мятежа. Архипелаг ГУЛАГ, как всесоюзная организация, складывается к середине 30-х годов. Не только революция, даже индустриализация началась без этого». Существование архипелага, строго говоря, не доказывает тождество социализма равно архипелаг и невозможность демократического социализма и далее. Вот этот тезис мне хотелось привести, потому что сейчас у нас все мажется одним цветом. Взрыв, который тогда произошел, то, что получилось потом в архипелаге, то, каким был застой, то, как распалась страна, и возникает масса очень странных конверсий каких-то, переворачиваний. В результате сегодня, да, понимаете. Сходятся очень разные люди на том, что Сталин был велик, а революция была ужасна. Вот возникает какая-то совершенно невозможная аберрация. Даже если говорить о том, что эта революция не была революцией, а была чем-то таким, то ли заговором, то ли еще чем-то. Ну, на самом деле, это ерунда.
Нет, это
что...
была революция.
Да,
это давайте, была революция.
Давайте, просто мне кажется, Володь, путаются два явления. Падение временного правительства и форма.
А также там, предположим, чуть раньше, отречение царя.
Да. Это разные вещи. А мы-то говорим о социальных переменах, вот, которые произошли.
Понимаете, вот
а об революция об изменении всей жизни, которая после этого...
Понимаете, вот на самом
деле... В этом смысле это, безусловно, была революция.
Тогда начались очень интересные, очень важные процессы. Причем начались по всему миру. Мы сейчас об этом не очень думаем, но буквально вот через несколько месяцев будет 90-летие немецкой революции.
Да.
Да, венгерская революция 1919
год. Ну, тогда же буквально за пару лет рухнули и Гогенцоллерны, и Габсбурги, да, и Русская империя, и Германская империя.
И в Азии огромное количество всяких.
А послезавтра будет ровно 90 лет Компьенскому перемирию, который... окончила войну, и пошли все процессы.
Да.
Совершенно верно.
Происходил огромный глобальный сложность.
Все это было, к сожалению или к счастью, но совершенно не случайным явлением. Ну, Дурново, тоже не самый большой социалист, мягко говоря, накануне Первой мировой войны пишет записку Николаю II о том, что если мы не проведем мощных социальных реформ и развяжем войну, то эта война приведет к революции, которая неизбежно будет социалистической и сломает все, что было дорого этому человеку, включая монархию, царя и все установления этой системы.
Ну вот вы уже перешли к этой теме. Ваша книга, сборник ваш очень интересный, называется «Вызовы для 21 века». Можете их назвать? Какие основные вызовы?
Ну, на самом деле, первый и главный вызов, наверное, состоит в том, что нерешенность глубинных социальных проблем, проблем причастности людей к решению вопросов своей жизни. Я бы использовал слово «демократия», но оно уж больно многозначно стало. У нас кто сегодня не демократ? У нас нынешний президент опять стал предвестником или вестником новой волны демократизма в России. Так вот, если...
А уже была какая-то?
Нет, ну да, то, что трёп...
Ну, трёп
наших лидеров про демократию, я думаю,
хорошо,
что давно уже
никто
за чистую монету, наверное, не принимает.
Да. Так вот, первый вызов всё-таки я бы сформулировал так. Если... доведя людей до состояния, в котором им дальше идти некуда, власть не дает им реализовать свои базисные, основные, социальные, человеческие интересы, не дает им себя почувствовать людьми, которые хотя бы что-то могут делать, изменять, или от которых что-то зависит в их стране. Эти люди идут на чрезвычайные шаги. И такая ситуация может вызывать мировые войны. Такая ситуация может вызывать действительный взрыв, когда громят все, потому что дошли до предела, дошли до ручки, дошли до точки. И дальше рождается мощная энергия разрушения, а не только созидания.
И вот она если... подпитывается еще постоянно.
И более того, она начинает разрушать то, за что цепляются и должны цепляться, исходя из своего интереса, власть придержащие. У тех в руках оказывается, как правило, армия или часть армии и деньги. Их поддерживает кто-то еще. И вот здесь начинается клинч, который приводит к гражданской войне. На самом деле, революция может быть очень разной, мы еще к этому вернемся. Но главный пафос революции всегда – это открыть дорогу новой общественной системе, новой общественной жизни, экономическим, политическим, общественным отношениям. Вот что произошло в начале 20 века, по большому счету, если говорить о всемирном повороте? Ну, во-первых, произошел поворот к тому, что сегодня называется социальной экономикой или социальным государством. Стало нормой, что рабочие, инженеры,
медстрахование,
да, должны работать 8 система, часов,
да.
Что должна быть пенсионная система, да. Что образование должно быть бесплатным, что большая часть медицины должна быть бесплатной. Стало нормой то, что человек должен быть гарантирован получить возможность переобучаться,
пособие,
если закрываются предприятия и наступает кризис.
Да.
Это абсолютный минимум. Стало нормой то, что рабочий может участвовать в управлении наряду с крестьянином и наряду с любым другим гражданином страны.
И это нормально. Эти нормы даже уже кодифицированы. Есть Европейская социальная хартия, где вот этот социальный как бы, консенсус, он уже даже в юридических документах отражен.
Да, более того, на самом деле я хотел бы вернуться к некоторым истокам и посмотреть. У нас из советской власти сделали чудовищную пародию, но из демократии парламента тоже могут делать.
Но она старалась, советская власть, сделать себе пародию, ну, чудовищную.
Согласен. Просто давайте старалась. Мы здесь будем различать, кто что постарался, но первоначальная интенция Советов, первоначальное рождение, это примерно то же самое, что сейчас рождается в Латинской Америке, это то же самое, чего требуют люди, которые собираются для того, чтобы не дать застроить гаражами.
Это первоначальное, то есть советская
да,
власть...
это то, как она рождалась, я об этом четко сказал.
В строгом понимании этого слова.
Да. В строгом понимании. То,
тогда
что
согласен.
Люди снизу
советы,
делали
как самоуправление
снизу.
Трудящихся.
Как самоуправление не только. Крестьян, да, граждан, да. Трудящихся, солдат. Тогда это было... попыткой самоорганизации отстоять свои интересы. Причем с очень интересными активными
формами. Кстати, советы были в германской
были.
Революции и сыграли довольно важную роль, по крайней мере, на первом ее этапе.
Более того, эта модель на самом деле рождается везде. Вот я пройду параллель, за которую, наверное, многие демократы на меня обидятся, без кавычек демократы. Но пройду параллель между гражданским обществом, экологическими, женскими, молодежными движениями от советами 17-го года. Люди снизу начинают делать то, что кажется совершенно невозможным. В 60-е годы защитить реки от корпораций – это была бредовая идея совершенно. Объединялись совершенно странные молодые хиповые парни для того, чтобы решить эту проблему. Про Германию, про Западную Европу.
В Западной Европе, во Франции было.
Да, это было.
Да.
Это
мы сейчас видим, как сегодня, кстати, протесты в Германии по поводу ввоза из Франции ядерных отходов. Это вот все та же работающая модель.
Но вот именно эти ячейки, о которых Александр Владимирович говорит.
В условиях крайней нищеты происходило, в условиях крайней нищеты происходит в Латинской Америке. Причем не только в Венесуэле, но и в Боливии, и в Бразилии, во многих других местах.
Вы имеете в виду сейчас в наши дни это происходит?
В наши дни сейчас, вот буквально в последние годы, люди из районов бедноты создают органы местного самоуправления, чтобы сделать школу, чтобы провести электричество, чтобы наладить водопровод и так далее. Потому что ни власть, ни бизнес этим не занимаются.
То есть, что получается, вот тот поворот, который был 100 лет назад в Европе, он сейчас докатился до Латинской Америки?
Ну, не так все просто.
Знаете, я думаю, что это катится вот как раз с 1917 года. Может
по
быть,
миру
чуть раньше,
катится.
Может быть, чуть больше по миру катится. Нелинейно. Где-то всплески, где-то падение, где-то поражение.
Все-таки я бы сказал чуть раньше, не только с 17 года. Потому что те же самые советы появились несколько раньше и в строгом смысле.
Я все-таки сейчас вспомню про Парижскую коммуну. Вы вспомните,
а немецкие социал-демократы вынудили Бисмарка в свое время первым в мире принять социальное законодательство.
Здесь бы я одну маленькую скобочку открыл все-таки. Вот как мне здесь пишут, вот нам с тобой, Володь, здесь пишут, я только напомню, +7 985 970 45 45, все время есть желание все революции подогнать одну под другое лекало, одну уподобить другой. И начинают измерять, как это... любимое занятие, революцию, русскую революцию, революции французской. А вот это, а что у нас Термидор, а что у нас здесь? Не надо этого делать.
Это совершенно разные.
Не надо.
Совершенно разные
это
истории.
Очень разные явления, очень разные течения революции. И вот мне кажется, что вот сейчас мы с вами скажем, вот мы не этим занимаемся, Александр Владимирович не этим сейчас занимается, не уподоблением там. Меня испугала Парижская коммуна, тоже явление другое немножко было. Потому что...
Когда-нибудь поговорим о ней.
Обязательно, да. Ну как, 18 марта, да, как-нибудь, да.
Договорились, я к вам прихожу.
Хорошо. Ну так вот, но вы говорите о явлениях подобных, о инициативах снизу, которые потом очень по-разному, кстати, использовались и политическими партиями, и политической ситуацией. Но в этом подобие стремления к самоуправлению, стремление к решению, совместному решению каких-то вопросов.
Знаете, я скажу больше. Там, где вот это стремление к совместному самостоятельному решению людьми разных вопросов, натыкается на противодействие власти, возникает контрреволюция, которая губит этот социальный задор, этот в хорошем смысле слова энтузиазм, и рождает, как правило, очень тяжелые последствия. У революции есть одна закономерность. Любая мощная революция, вызванная глубоким кризисом, всегда заходит дальше, чем она может объективно зайти. Угу. Поэтому некоторый откат объективно неизбежен. Это закон общественного развития. Вопрос, какой откат, в какой форме он происходит и что из этого получается. Вот, на мой взгляд, сталинская эпоха была как раз таким откатом, только сделанным очень негативно, очень жестоко, с разрушением всего того, что было порождено позитивного. Я сейчас хочу ответить, может быть, тем, с кем я относительно редко спорю, тем, кто говорит. Вот я недавно получил письмо на электронную почту. Сталин для вас – это ГУЛАГ и убийство, а для нас – это отсутствие безработицы, для нас – это бесплатная медицина и так далее. Понимаете, вот даже, я бы сказал так, даже Сталин не смог сломать ту объективную необходимость решения социального вопроса, которая стала ключевой проблемой, ключевым вызовом и ключевой задачей 20-го и нынешнего 21-го века. Ее не может решить никто, ее не может остановить ни Сталин, который был вынужден сохранить эти блага, хотя устраивал чудовищный террор. Ее не может остановить ни один президент ни Соединенных Штатов, ни Великобритании. Он уйдет. Буш казался непоколебимым с его политикой. Обама победил на ура. И победил не столько потому, что он черный, хотя, извините, нельзя говорить, афроамериканец, прошу прощения. Ну, по-моему, сказать белый или бесцветный, или черный, в данном случае мне это... Все равно.
Нормально.
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 Так вот, он победил, потому что люди устали от того, что им не дают реализовывать свои элементарные жизненные интересы. Всем людям, самым разным. И еще один вызов, наверное, очень важный Октябрьской революции. Она поставила перед всеми вопрос. А на самом деле равны ли по большому счету, как личности, как люди, как персоны, рабочие с четырехклассным образованием, крестьяне вообще без образования? Солдаты, которые 4 года гнили в окопах, и профессора, которые жили во время войны в хороших квартирах и нормально питались. И хорошо кушали. Да, я за то, чтобы интеллигенция хорошо жила. Но когда этот человек 4 года кормил вшей, приходит в город, ему говорят, что он не хочет выходить чистить снег, снег будешь чистить ты, а он будет ездить по нему в коляске. Этот человек начинает звереть.
Проблема равенства.
Да, понимаете, есть какие-то функции, которые все должны решать вместе.
Вот я хочу рассказать одну историю.
Я не говорю, извините, только я не хочу сказать, что профессор должен быть равен крестьянину или солдату. Я хочу сказать, что как люди, как личности, они равноправны в государстве.
Я вот хочу рассказать одну историю и задать вам вопрос. А история такая. Неделю назад в моем бывшем избирательном округе, теперь ликвидированном, в городе Барнауле, случились очень важные и серьезные социальные события. Региональная власть приняла решение отменить социальный проездной. Не такой дорогой, по московским меркам. Но для пенсионеров, для льготников федеральных и региональных, это даже эти 150, 200, 250 рублей имеют ключевое значение в условиях очень высокого роста цен, дикой дороговизны, которая сегодня. И несколько тысяч людей на протяжении 3 дней выходили на центральную площадь города Барнаула, площадь Ленина, перекрывали Ленинский проспект на 5 часов, центральная улица города. Добились частичных уступок, хотя и не до конца. Но вот что в этой истории очень важно? Во-первых, для меня очень важно то, что, по всей видимости, и это очевидно, люди доведены уже до предела, когда их пенсии, пособия и их жизнь просто несопоставимы с ценами, с платой за квартиру, за общественный транспорт, за продукты питания, ну просто уже несовместимы совершенно. И второе, что очень интересно, был снят сюжет об этих митингах, об этих акциях протеста, он был послан сюда, в Москву, на ВГТРК, и он не пошел в эфир, потому что федеральные власти проводят политику, что в стране кризиса нет, все хорошо, Россия встала с колен, полное благополучие и так далее. Вопрос у меня вот такой. Не кажется ли вам, что вы говорили о том, что многие страны, десятки стран выучили уроки октября, в том смысле, что введены элементарные хотя бы социальные гарантии, социальное страхование, медицинское страхование, пенсионное обеспечение, пособие по безработице. В Европе, вы знаете, введен стандарт давно уже, что пенсия не должна быть меньше, чем 40%, чем средняя заработная плата. В России она сегодня около 20% по отношению к заработной плате. Вот на ваш взгляд, вот эти проявления социальных протестов, которые, на мой взгляд, нас ждут еще впереди на фоне разрастающегося социально-экономического финансового кризиса, они означают, что Россия не выучила уроки октября, что мы опять пошли по дурному пути повторения, как это было в конце 19-го, 20-го века?
Да, Россия не знаю, а вот власти России точно не извлекли этих уроков. И любые исторические параллели, конечно, весьма условные, но я позволю себе одну маленькую параллель. Как в 1914 году власти пытались, ну, сначала еще на самом деле в 1905, решать проблемы социальных противоречий при помощи геополитических имперских амбиций, да. Игр, ввязываясь то в русско-японскую, да, то в Первую мировую войну, когда два ближайших родственника, Николай II и Вильгельм, не поделили. Понятно, что не они не поделили, да, так сказать, те, кто за ними стоял, не поделили. Вот так и сейчас в России наша власть пытается играть несуществующими мускулами военными, имперскими, амбициозными, для того, чтобы уйти от действительно глубоких социальных проблем. Мы иногда даже не вдумываемся в то, что реально происходит. Как-то проскочила мельком цифра, больше 100 миллиардов долларов уйдет на поддержку финансовых спекулянтов, которым будут давать деньги под 5% годовых, это в два раза меньше инфляции.
А старики выходят на площади, потому что они доведены до края уже сегодня.
Да, а старики выходят на площади.
Они в состоянии просто существовать на эти деньги.
Образованию, медицине, пенсионерам в рамках нацпроектов дают в лучшем случае 10 миллиардов на несколько лет.
Да.
И вот эти противоречия даже не осознаются до конца. И при этом президент с большой трибуны Красивого дворца вещает, что у нас будет приоритет науки, образования, культуры и решения социальных вопросов. Вот эти двойные стандарты, это, мягко говоря, неточная, неполная информация. Я не хочу использовать других слов в эфире, чтобы потом меня не привлекали к суду. Вот это, на самом деле, создает предпосылки для того, чтобы люди начали приходить в состояние озлобления, клинча и возможности социального взрыва.
Кстати, они выходят, потому что вот мои друзья, которые были и разговаривали с людьми на этой площади, когда люди стояли на холоде 5 часов, 5-6 часов, и никто от власти не выходил с ними общаться. И более того, в этот день шла сессия Краевого совета, и поставили вопросы социальных проездных, как будто издеваясь над людьми, на последний пункт повестки дня, тем самым держа стариков на сибирском холоде, там же сейчас достаточно холодно. Вот озлобление было чрезвычайным. То есть эта группа, даже я не хочу слово толпа, это масса стариков, которые стояли на холодной площади, брошенные властью и оцепленные, значит, милицией и ОМОНовцами, это была крайняя степень озлобления.
Знаете, это не первый такой компонент. Я напомню, что в столетие революции 5-го года, в 2005 году, перекрывали дороги тоже из-за социальных проблем.
Монетизация льгот, когда была.
Да. Поэтому, на самом деле, вот эта подспудная глубокая энергия протеста, она есть, она нарастает. И если эти противоречия не разрешать, то ситуация может быть очень жестокой, потому что и власть, и олигархи драться за свои капиталы, за свои полномочия, за свою монополию на все это будут жестоко. А люди в условиях этой жестокой драки тоже ожесточатся. Вот этого нельзя допускать. Ну, наверное, о том, как чуть позже, да, это
да,
нормально.
Конечно. Мы сейчас перервемся на новости и потом продолжим нашу программу.
Дым Отечества. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Дым Отечества».
Ведут ее сегодня Владимир Рыжков, Сергей Пунтин. У нас в гостях Александр Бузгалин. Мы говорим о социальных проблемах. 91 год спустя победы Октябрьского переворота и начало победы, наверное, социалистической революции. Александр Владимирович, у меня такой вопрос. Вот мы сейчас с вами говорили, да, действительно, с одной стороны, мы говорили как о советах, очень важной форме самоуправления, так и очень жестокой несправедливости, например, в самом конце войны, когда возвращались и солдаты домой. Солдаты возвращались домой и в Англии, солдаты возвращались домой во Франции.
И в Германии.
И в Германии. Да. В Германии тоже, кстати, это окончилось взрывом и разными другими процессами.
Пала монархия, и появилась Веймарская республика.
Но понимаете, в чем дело? Вот я хотел задать такой вопрос. Как те же самые советы. Обязательно ли при таких социальных противоречиях, что, в общем-то, нельзя не согласиться с тем, что очень радикально настроенная часть социалистов и социал-демократов, очень радикально, она все-таки и пользовалась этим противоречием, она все-таки и в какой-то степени натравливала и пользовалась советами, и натравливала тех же самых солдат, между прочим, на тех людей, которые бы в других в другой ситуации, не натравленности, они проявили гораздо больше, уж русская это интеллигенция, гораздо большую социальную солидарность. И проявляли, но все равно они очень скоро стали врагами. Вот это политическое использование радикалами, это неотъемлемая часть революции, неизбежная часть революции.
Боюсь, мы уйдем далеко, поскольку вопрос принципиально сложный. Дело в том, что всякая революция сугубо противоречива. Она несет в себе разрушение, она несет в себе созидание. Поскольку она несет в себе разрушение, в ней всегда есть радикалы, которые в этом разрушении хотят идти дальше, чем это необходимо для решения объективных задач и того, что действительно нужно людям. Это неизбежно. Вопрос другой. Вот те общественные политические силы, кто действительно ведет революцию, они пойдут на поводу у этих радикалов или они начнут с ними бороться? Они их ограничат и победят, так же, как и контрреволюцию, или они окажутся у них в плену? Понимаете, революция – это объективный процесс, ее не совершает кучка заговорщиков. Вы это знаете лучше меня, как историки и люди, включенные в общественно-политическую жизнь. В этом общественном процессе может возникнуть, и, на мой взгляд, должен возникнуть сознательный субъект, который берет на себя ответственность и предотвращает и крайности террора, и возможность контрреволюции.
Так бывает?
Бывает. Например, в Германии это был компромисс между социал-демократической партией, тот же Эберт и другие, Шейдеман, которые установили компромисс с буржуазными партиями. То есть буржуазные партии пошли на необходимые социальные реформы, взамен на это
решило вопрос. Вы знаете, я все-таки вернусь несколько к октябрю 1917 года. И боюсь, что вы со мной будете сейчас спорить, а мне бы этого не хотелось, чтобы не уйти от нашей темы. Но я позволю себе одну тезу, вы скажете свою тезу. На самом деле революция делалась в расчете на относительно мирное развитие событий. Не случайно из Петропавловки отпустили белых генералов. Не случайно стремились отменить смертную казнь. Не случайно выступали, жестоко выступали против любого бандитизма. Может быть, чрезмерно жестоко. Мне интересные свидетельства, цитаты, просто нет времени это говорить и читать. Во что это в конце концов выродилось, что был красный и белый террор, как он был, что здесь делалось, это второй вопрос. Но вот одна цитата по поводу Колчака. Грефс, генерал американский. На одного расстрелянного красными приходилось 100 расстрелянных белыми. Это Колчаки. Грефс, американец. Вот не все так однозначно с тем, что вот только радикалы левые все уничтожали в революции. Ответственность за террор в условиях революции, контрреволюция, те, кто не хочет признать право народа на революцию, несут не меньше, на мой взгляд, в большей степени, чем революционер. Вот такой комментарий к вашему вопросу. Отвечать надо сложно, потому что революция – очень сложный объективный процесс. Это раз. И второе. Понимаете, когда из народа делают хама на протяжении столетий, надеяться на то, что в революции этот хам вдруг станет красивым, умным, тонким интеллигентом, извините, просто глупо. Что делали с российским народом на протяжении последних столетий? Чернослотенцев кто поддерживал?
Да? Да, чтобы далеко не заходить, просто маленький антитезис.
Давайте, я оставлю за вами последний
маленький
слово.
Антитезис, но плохое лекарство не делать его замечательным там, солью земли. Вот хамы, которого делали очень долго, как вы говорите, это что действительно так. Но просто не преобразить его, а назвать его солью земли и этим удачно пользоваться.
Это тоже
политиканство, это политиканство,
да. Но,
это преступление.
Вы знаете, я готов потом вернуться к разговору и привести много цитат по поводу того, что большевики в народе видели и хама, и революционера, и по поводу того, что интеллигенция иной раз озверевала и превращалась в такого хама кровавого, что никакому крестьянину не снилось.
А я не считаю, что вот именно по социальным очень зыбким границам проходит граница между хамами и нехамами.
Отлично.
Хорошо.
Значит,
перейдем к текущему моменту.
Я
не хотел затягивать.
Нет, это был важный, да. Может быть, такой экскурс в теорию, но мне хотелось бы вернуть нас в наш день. Вот мы уже говорили о том, что действительно, с этим, видимо, никто не будет спорить, историки самых разных направлений, что волна революции, которая прокатилась по Европе на исходе Первой мировой войны, она действительно преобразила немецкое общество, австрийское общество, венгерское общество, польское общество, французское общество. Поменялся консенсус, поменялся компромисс между классами, между слоями населения. Действительно стала нормой 8-часовой рабочий день, 5-дневка, профсоюзы резко усилили свою роль. И в этом сыграли огромную роль левые партии, прежде всего европейские социал-демократы, которые ключевую роль сыграли и в немецкой истории, ключевую роль сыграли во французской истории и в истории многих других стран. И выученные уроки, мы сейчас видим социальное рыночное хозяйство Германии, я уж не говорю про Скандинавию и Францию, в целом вся континентальная Европа, так или иначе...
Несмотря на социальный французский кризис, это так.
Всю континентальную Европу, так или иначе, можно считать продуктом тех событий, событий после Первой мировой войны. Но не Россию современную, как мы уже начали говорить. Аслан Владимирович, вот если говорить о социальном вопросе в его традиционной постановке, да, социальный вопрос. Как, на ваш взгляд, он выглядит в современной России, какие основные противоречия в этом социальном вопросе сегодня вы видите?
Маленький предварительный комментарий. Понимаете, для меня социал-демократическая программа – это программа минимум. И в этой программе минимум мы с вами сойдемся. Да, я иду дальше, и я считаю, что многие завоевания и Европы, и Советского Союза, и мира – это завоевания не только социал-демократов, но это завоевания тех, кто стоял слева.
Левее
социал-демократов, это завоевание коммунистов и европейских, и латиноамериканских людей героических, к которым я отношусь в большинстве своим с глубоким уважением. Ну, это апропо, да? А теперь о социальном вопросе в России.
Но вы не отрицаете заслугу социал-демократии.
Не отрицаю. Более того, я считаю, что в современных условиях мы должны вместе решать социальные и демократические проблемы, и это то, что нас объединяет. Для вас это программа максимум, для нас минимум, но решать эту задачу надо обязательно.
Я считаю, что вообще нельзя решить социальный вопрос без демократии. Это мое глубокое убеждение.
Давайте мы как раз к этому перейдем. Вот я хочу ответить на ваш вопрос. Он очень важен, потому что, на мой взгляд, социальный вопрос в России сегодня является ключевым. Знаете, социальный вопрос порождается огромным неравенством в обществе, глубоким неравенством.
И растущим.
И растущим в российском обществе, во-первых. И тем, что человек принижен, унижен и не чувствует себя личностью в этой системе. Он унижен тем, что он никогда не станет богатым, а единственное достойное уважение человека – это богатый. И он унижен тем, что он никогда не получит право быть настоящим гражданином, ибо все за него решает коррумпированный чиновник. Вот сочетание этого неравенства с униженностью и придавленностью человека рождает раба, который легко превращается в хама, который легко озверевает в условиях социальных противоречий, а они глубоки. Поэтому очень важный вывод. Если мы не решим вот этого социального вопроса глубочайшего неравенства, мы никогда не получим демократического общества. Вот это глубочайшее противоречие.
Может быть, наоборот, если мы не создадим демократические институты, мы никогда не выровняем.
Совершенно верно.
И не решим социальный
Совершенно
вопрос.
Верно. А вы читаете мои мысли, или я ваши, потому что это на самом деле логика объективного процесса, на самом деле хорошо известного любому серьезному и ученому, и политику, и общественному деятелю. Итак, значит, вот если есть это гигантское противоречие, для демократии нет материальных предпосылок. И есть другая сторона этой медали. Если нет демократии, то никому решать социальный вопрос. Нет того субъекта, который заставит богатого как минимум делиться, который обеспечит равные стартовые возможности, который даст возможность человеку реализовать свой потенциал. Вот в этом ключ к современной новой России. Ключ в том, что нам нужна реальная демократия как право и возможность, реальная возможность каждого совместно решать проблемы своей, я не знаю, жизни на предприятии, в городе, в стране. Человек должен чувствовать ответственность и возможность что-то изменить в своих собственных интересах. И, во-вторых, человек должен чувствовать себя социально защищенным и уверенным, что у него будет возможность реализовать свои трудовые, творческие, личностные возможности, свой потенциал. Вот первый тезис. Отсутствие нерешенности социального вопроса – это блок, это шлагбаум на пути демократии. И обратно. Без демократии мы не решим. Без
то, что мы сейчас писали, это порочный круг.
А он
как
раз,
вырываться из этого порочного?
Давайте вот два слова чуть позже.
И знаете, я вот еще такой вопрос у меня возник. А вот, Аслан Владимирович, вы изучаете глубоко много лет социальные вопросы, социальные силы в России. Вы видите точки опоры? Вы видите те живые силы в обществе, которые могут заставить государство меняться. Вот смотрите, наши профсоюзы, даже ну, стыдно говорить о них, что они из себя представляют. Знаете, да, стыдно и горько. Левые партии, при всем уважении к ним, но я вижу, как они деградируют и интеллектуально, и кадрово, и политически. Ну, не хочу называть самую известную нашу партию, но я вижу, как она деградирует в последние годы. Где вы видите точки, где вы видите опору в обществе для этих перемен?
Я чуть-чуть договорю о социальном вопросе, потому что есть еще одна важная деталь, в кавычках, о которой я не могу не сказать. Традиционно говорят, что социальная справедливость – враг экономической эффективности. К чему приводит несправедливая экономическая эффективность, мы знаем по глобальному кризису, который сейчас начался, и о котором сторонники этой справедливости говорили очень много. Но есть гораздо более важный позитивный момент. Понимаете, если мы в сегодняшних условиях не сделаем работника дорогим, социально защищенным, высококвалифицированным, значит, хорошо обученным и постоянно обучающимся, уверенным в том, что он может подумать, где работать, переобучиться, если ему не нравится, здесь реализовывать свои личностные качества. Мы никогда не создадим пресловутую инновационную, наукоемкую экономику или экономику
эффективности
знаний.
Эффективности не будет.
Эффективности в современных условиях не будет. Понимаете, можно было 12 часов заставлять работать рабочего в доменном цеху или на примитивном машиностроительном заводе 19 века. Уже в 20 веке это делать было нельзя, чтобы показал 17-й год.
Изменилась экономика,
изменился мир. Как минимум нужна социальная защищенность. И третий аспект, почему социальный вопрос надо решать, это вопрос нравственности. Вот экономисты, политологи как-то стесняются это слово произносить, а я хочу о нем сказать. Если в обществе нет нравственного климата, если люди не уважают друг друга, если человек, который подметает улицу, не уважает ничуть не меньше, чем олигарх, если он хорошо подметает улицу, доброжелателен и играет с детишками, вот если этого нет в обществе, то это общество обязательно породит огромные, глубочайшие противоречия.
Это маленькая, гораздо больше. В Европе гораздо больше
маленькая
взаимного уважения.
Конечно.
И терпимости.
Тут еще какие-то есть боковые ходы.
Да.
Но вот смотрите, предпринята как бы попытка такое указать очень богатым людям на их место. И когда стало понятно, что богатство – это не гарантия твоей безопасности, у меня такое ощущение, что стало еще с социальной солидарностью стало еще хуже.
Понимаете, эта ситуация обратная. Если вы намекаете на Ходорковского, то я думаю, его посадили не за то, что он богатый, потому что других богатых
нет,
хватает.
Нет, всем показали, ребята.
Вот, совершенно верно.
Ничто
его
вам
показали,
не гарантирует.
Посадили, ну, могли посадить любого, хотя он подходил больше, потому что он пытался какую-то оппозиционную программу предложить.
Он еще общественной деятельностью занимался,
да.
В отличие от
остальных. Но на самом деле важно было показать, кто хозяин. У нас очень специфический капитализм. Он, с одной стороны, то есть наша власть, с одной стороны, реально выражает интересы нефтяных и финансовых баронов, я по-другому их не назову, потому что
полуфеодальные
кланы.
Их спасает, тратя на их поддержку
их спасает,
резервы
страны. Но она устроена как абсолютистская власть, и точно так же, как царь всегда защищал бояр и князей, но любому боярину и князю, который пытался отнять у него кусок власти, давал по морде, точно так же устроена и наша система, понимаете? Вот в этом парадокс. Я все-таки вернусь к тому вопросу, который задал Владимир, и вы о том, кто и как может изменить
эту ситуацию. Где эти силы, где точки опоры? И для социального вопроса решения, и для демократизации.
Самое печальное то, что сейчас этих сил нет. Есть подспудное брожение в среде интеллигенции, прежде всего рядовой интеллигенции. У нас интеллигенция всегда какая-нибудь элитная фигура из телеэкрана, понимаете? На самом деле это учитель, воспитатель детского сада, библиотекарь, врач в деревне. Вот эти люди, их десятки миллионов. Это рабочие, которые сейчас оказались востребованы, но которых держат за скот буквально на заводах, потому что им что-то платят, но за людей не считают совсем. Я общаюсь с этими людьми в разных городах России, там есть мои друзья, и я понимаю, как это устроено. Вот эти люди, на самом деле, потенциально могут и готовы изменять эту систему. У них очень быстро рождаются социально-творческие способности. Были примеры оккупационных забастовок в нашей стране в 98-2000 годах, когда обычные люди на обычных предприятиях оказывались хозяевами и очень хорошо налаживали предприятия. Есть примеры за рубежом такие же. Поэтому эти люди могут это сделать. Но им этого сделать не дают. Это невыгодно. И вот в той мере, в какой власть не дает реализовать людям свой человеческий потенциал, хоть немножко сделать то, что абсолютно необходимо, в этой мере мы готовим яму. не мы, а они готовят яму для всех нас. Вот, вот чего я боюсь в этой ситуации.
Вот то, что сейчас.
Я не сторонник реформ. Сейчас одну секунду я закончу. Да. Я на самом деле революционер. Но, понимаете, революция может быть разной. Угу. Революция может быть подготовлена последовательными социальными реформами, после чего мы перейдем к качественно новому опыту, обществу.
Без потрясений.
Путем парламентских выборов, поддержанных большей частью гражданского общества. Угу. Альенде так победил. Можно по-разному относиться к Чавесу, но его к власти привели городские низы, местная власть, вот самая-самая маленькая местная власть. И никакой даже партии левой не было, понимаете? Вот что может быть и должно быть, если говорить о социальной революции в позитивном смысле этого слова. Но может получиться страшный клинч, когда противоречие накалено, когда власть не идет ни на какие уступки, и когда энергию людей все время загоняют, загоняют, загоняют в тупик, котел взорвется. Если он взорвется, произойдет трагедия.
Вы ощущаете вот нарастание вот, из вашего анализа, из вашего общения, нарастание социальной напряженности в последние годы?
Пока, честно, нет. Сейчас ситуация, скорее напоминающая ура-патриотический подъем там, накануне, точнее, сразу в начале Первой мировой войны. Кстати, я напомню, факты не очень известные. Накануне 2014 года в Петрограде были баррикады. Их остановили вот благодаря мировой войне.
Сейчас переключили, да?
Переключили. Сейчас явно люди, истосковавшиеся, объективно истосковавшиеся по уважению к своей собственной родине, я использую слово не государство, а родинам. Я очень это понимаю, я сам об этом тоскую. Вот эти люди действительно хотят как-то почувствовать свое единство и почувствовать уважение к стране, к культуре, в которой они жили.
И база вот... не та, на которой...
Пока удается переключать социальное недовольство на внешние каких-то врагов.
Да, совершенно верно. Поэтому пока это канализовано. Но очень быстро мы убедимся в том, что колосс российского государства как власти сейчас стоит на глиняных ногах. Я говорю об этом с болью, потому что это моя родина. Но это факт, к сожалению. Вот это очень быстро прояснится, и тогда могут быть
особенно
очень жестокие клинчи.
Особенно сейчас уже начались сокращения, когда рухнула цена на нефть, когда оказалось, что у нас долгов гораздо больше, чем резервов, когда власть спасает в первую очередь крупнейших монополистов, сбережение собственного населения,
вот
когда уже запланирован бешеный рост цен в первом квартале следующего года, в частности для населения цена на газ уже утверждена, рост на 25%. Я лично, вот то, что в Барнауле у меня произошло, я это воспринял как предвестие. Это означает, что люди доведены уже до края. И там стояли старики, но туда уже подходила молодежь поддержать своих бабушек и дедушек. И это, на мой взгляд, реально свидетельствует о росте напряженности.
Спросим наших слушателей и зрителей, возможно ли в России новая социальная революция. Если вы считаете, что возможно, причем мы не говорим, что это будет... Какая-то революция, как топора и
красного петуха. Нет, речь идет именно о том, что социальное напряжение выйдет на поверхность
социальная
в той
революция.
Или иной форме. Да, да.
Если вы считаете,
не социалистическая,
что она возможна в России,
социальная, а именно социальная революция. Да,
именно революция. 660-06-64, если вы считаете, что невозможно в России социальная революция, 660-06-65, мы голосуем в течение 2 минут с вами, так что звоните.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я напомню вопрос. Если вы считаете, что в России возможна социальная революция, 660-06-64. Если вы считаете, что она невозможна, 660-06-65. Когда мы говорим «возможно» и «невозможно», мы говорим не только о создавшихся условиях для социальной революции или социального взрыва, но мы говорим... Если невозможно, это не потому, что народ пассивен, а потому, что уже политики тоже, как сейчас вы справедливо отметили, очень хорошо умеют канализировать, отводные каналы делать.
Манипулировать
общественным мнением. До поры до времени, а может и навсегда этого хватит. А может хватит патриотического угара, чтобы забыть свои... А потом можно будет все объяснить, что и кризис можно объяснить.
Не, уже объяснили, Америка виновата вообще.
Ну, Америка виновата, там здесь грузинские террористы будут виноваты. Кто угодно будет виноват. И это можно достаточно долго продлевать.
Знаете, тут многое зависит от нас. Я в данном случае говорю о каждом из нас. от смелости, возможности, от способности изменять общественное мнение, чем откровеннее, честнее, прямее. Да,
мы не наблюдатели, мы включенные.
Да, мы будем мы об этом говорить, тем больше мы будем изменять баланс сил. И в условиях глубоких кризисов иногда маленькая капля может изменить соотношение на чашах весов. Это первое. Второе. Долго морочить голову людям, которые живут в очень тяжелых условиях, невозможно. Просто жизнь их протрезвляет. И я думаю, это протрезвление будет чем дальше, тем больше наступать. Я всегда был противником логики «чем хуже, тем лучше». Если можно провести реформу, улучшая положение людей, не доводя их до клинча, взрыва и так далее, никто не станет требовать бунта. Но объективно ситуация другая. Объективно ситуация наступающего глубокого, серьезного кризиса, переходящего в депрессию. И это угроза серьезных потрясений.
Я бы сейчас сказал, много народу сейчас проголосовало, да. Много. 82,9% считают, что возможна в России социальная революция.
Честно говоря, не ожидал.
Я тоже не ожидал.
Да, мы когда обсуждали, мы так приехали,
что... Есть расхожий стереотип, что народ пассивен, народ абсолютно не политизирован, народу на все наплевать, он покупает холодильник.
Знаете, за что меня обычно...
17,1% считают, что невозможно.
Как вот вы объясните такой
высокий процент? Вы знаете, обычно меня критикуют, когда я выступаю, за чрезмерный реформизм. Хотя, с точки зрения всех моих коллег-интеллигентов, я ужасный революционер. Но я хочу сказать одно. Люди, на самом деле, подспудно чувствуют, что что-то неладно в датском королевстве, что-то неладно в нашей родной России. И это чувствуют очень разные люди, начиная от тех, кто ездит на хорошей машине, но стоит 2 часа в пробке и не понимает бессмыслицы этого процесса, и не понимает, зачем он работает 14 часов в сутки, если он не может в результате заработанные деньги потратить на что-то человеческое. И заканчивая человеком, который как пенсионер действительно страдает от того, что у него отняли 200 рублей в месяц, потому что их ему не хватит на то, чтобы купить лекарства. И нормально, хоть не нормально, просто выжить.
Просто выжить.
Мы опять дошли до этой ситуации.
Нормальной жизни. Понимаете? Пенсионеры говорят о простом
вот
выживании.
Вот этих противоречий очень разных накопилось очень много. Они не разрешены на протяжении 15-18 лет. И они обостряются. Поэтому люди говорят о том, что она возможна. Вот сейчас все-таки о том, нужна она или нет. На мой взгляд, нужна. Но есть опять очень важный
она,
момент.
Социальная революция.
Да. Революция. Угу. Понимаете, то, о чем мы говорим, действительно социально ориентированная политика, действительно настоящая демократия, развитое гражданское общество, по большому счету, это реформы в рамках рыночной капиталистической демократической системы. Но у нас сейчас, по опять-таки большому счету, такой нормальной системы нет. Поэтому переход к такой нормальной системе в России будет политической революцией.
У нас коррумпированная монополистическая экономика и авторитаризм.
Да, это будет политической революцией. Я был, остаюсь сторонником того, чтобы она делалась гражданским обществом и не силовыми методами. Если у власти хватит ума пойти по этому пути, то будут политические реформы. Если не хватит, то будет взрыв.
Это будет дилемма между красным петухом или черной рубашкой.
Да, и последнее, что я хотел бы сказать. На мой взгляд, я не могу об этом не сказать. Швеция и Европа – это не идеал. Я бы пошел дальше. Но как минимум мы должны сделать то, о чем мы сегодня говорили.
Хорошо, здесь
спасибо.
Поставим отточие. Это была программа «Дым Отечества».
Спасибо.
Спасибо, всего вам доброго.
Спасибо.
«Дым Отечества».